Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня у нас в гостях советник музея Государственный Эрмитаж, арт-менеджер, деятель искусства. И, что для нас очень важно, человек, которого зовут Николай Владимирович Ильин. Это сын Владимира Ильина, выдающегося русского богослова, философа. Ник, я тебя приветствую в студии Радио «Вера».
Спасибо большое.
Мне даже не верится, что мне удалось тебя затащить сюда, потому что ты настолько востребованный человек. Выставка в Гугенхайме, выставка в Берлине, выставка в Эрмитаже. Вот, ты организовал потрясающее, огромное количество интереснейших арт-проектов. И я даже скажу по секрету всему свету, что сотрудничаешь и с нашим философским факультетом.
То есть, да, с удовольствием.
Проводишь мастер-классы для наших студентов, рассказываешь им о современном искусстве, о том, как организуют выставки теперь. Но мне хотелось бы поговорить и об этом тоже, но прежде всего вот о жизни, о детстве, о вере. Потому что, ну, не каждому достается такая непростая миссия быть сыном философа. Да? Вот, я читал твои воспоминания, которые недавно вышли. Вот в 2 года сидел на коленях у Бердяева.
Да. Это я не помню, но это факт. Он был у нас один раз дома. В нашей старой квартире около Place de l'École Militaire, и там всегда вообще какие-то люди были бесконечно, которые с папой общались и так далее. Мама работала в те времена, занималась недвижимостью, деньги зарабатывает, потому что профессора и теологи мало зарабатывали тогда, а семью надо кормить, тем более что... Ну, моя старшая сестра, которая балетом занималась, Елена, а я, меня послали в английскую школу, которая дорого стоила, когда мне 10 лет был. Я не говорил по-английски практически, но быстро научился. Когда я туда пришёл, они меня дразнили. Фроги, лягушка, потому что французы для них все лягушки. Я терпел, потом я...
Взял все в свои
руки.
По
морде дал большому, там, самому старшему, и потом все успокоилось, больше никто не дразнил.
Но все-таки вот начало – это Париж, да?
Это Парижи, да.
Круги русской эмиграции.
Только по-русски дома говорили все. А я с сестрой потом по-французски, ну так, второе поколение. И я шел в детский сад, я шел по четвергам, в школу при церкви Rue Petel, там Библию изучали и так далее.
Это Трёхсвятительское подворье, да?
Да, да.
Московского патриархата.
Да, точно, там мы всегда туда шли, отец, мать.
Как в Париже называли иглиз большевики.
Ну, это такой подвал был, кстати, и это не от любви, а... к Советскому Союзу отца, который вообще, он никогда не вернулся сюда, в отличие от матери. И я вот помню, в 1953-м, да, когда мне было 9 лет, что ли, он всегда внизу покупал газету «Фигаро». И поднялся, и орал: «Открывайте шампанское!» Сдох этот человек, праздник, давайте будем веселиться. Это была смерть Сталина, на обложке «Фигаро» было все это написано.
Но ведь и в России многие так кричали.
Вот. Но я не... Вообще я мало чего понимал, но все время разговор шел о России, да? Дома читали «Русскую мысль», бабушка читала газету «Комба», как ни странно. Ну вот, и атмосфера была, ну, чисто русская, да, там иконы повсюду были.
Ну, то есть было сознание, что ты русский, да?
Абсолютно. Я был в церкви все время по воскресеньям там и на Пасху и так далее. И все прекрасно. Даже наши дети потом, которые любили моих родителей, когда дочка была маленькая, там 2 года или 3, я не помню, приехали в Париж, и мама говорит, ну, дай мне Диану, я с ней погуляю в Шон-де-Марс. Марское поле рядом было. И мы с удовольствием, знаешь, молодые родители, 2-3 часа свободы, это приятно. И когда она вернулась от прогулки, она говорит, я видела Деда Мороза, большая белая борода у него была. Мама ее потащила в церковь и хрестила тайно. Без нашего, ну, мы не против, но просто так не сообщала.
То есть внучку крестила, да?
Нет, нашу дочку.
Ну, то есть для мамы это была внучка.
Да. И потом когда-то моя жена вместе с мамой пошла в эту церковь, сопровождала просто, и на нее бросились там какие старушки, старики, колючие бородащи. Надежда такая фантастический ребенок, Надежда это вообще страсть и красота. Она говорит, какая Надежда, вы что-то путаете. Ну, Диана, нельзя хрестить человека Дианой. А Надежда самая близко была. Поэтому она стала Надежда.
Во крещение Надежда, да?
Да. Угу. Ну, это так. И потом мама то же самое сделала с сыном Михаил. Угу. Ну, мы уже спокойно, в общем, на это смотрели.
А вот в семье, в детстве, чье влияние было больше, мамы или папы?
Ну, я был ближе к маме. Папа, он все время работал, сидел. Я помню, я когда выходил, уже постарше был, да, возвращаясь, ну, скажем, в 11-12, он никогда не спал, он по ночам работал и был очень доволен, когда кто-то входит, хотел чай поставить, говорить и так далее. А для меня в этом возрасте это было неохотно с ним общаться вообще, потому что он хотел рассказывать про свою работу, про философию, про религию и так далее. А меня это вообще не интересовало, когда мне было там 12-15 лет, да. И он, ну, он нежно ко мне относился, все хорошо.
Ну, ребенку комиксы нужны, да?
Ну, что-то. В молодости я уже был хулиганом, например. Мы жили на 2-м этаже, и внизу большой двор, да, каменные, ну, такие плитки. Я брал его ручки, их бросал, смотрел, как они ломаются там. И даже с куклами моей сестры это дело.
Сестра ругала?
Да.
Вряд ли она была довольна.
Ругала, чуть не била. Ну вот.
Ну, куклы-то фарфоровые были?
Да.
Если такие... пластмассовые, уронить ничего
нет,
не будет.
Нет, фарфоровые, дорогие куклы, слушай. Ну, это когда я маленький был, да.
Она 9 лет старше. Может быть, это была такая ненависть к буржуазности? То есть,
Ну, это... Нет, это любопытство к физике, динамике, смотреть, как они быстро спускаются с 2-го этажа и разбиваются внизу.
Ну, кстати, разбив... у твоего отца была книга, которая так и называлась «Статика и динамика чистой формы». То есть, я думаю, что это по наследству просто передалось.
Да, возможно.
Тем более, что форма в результате этого падения уничтожалась.
Ну, да.
Кукла разбивалась. Вот. Характер отца, он вот такой был спокойный
он
или
был
импульсивный, взрывной?
Импульсивный, и он достаточно быстро, когда ему что-то не нравилось, не в семье, а в разговорах с людьми, ругался там, и так, как-то совсем жестче, не дипломатически выражался, скажем так. Угу. Всегда говорил свое мнение, он был убежден, то, что он говорит правильно. И поэтому он тоже легко поссорился с многими людьми там и так далее, не только тематически, а просто из-за формы общения. Ну, что делать? Вот так и было. Ну, мы часто отдыхали вместе, там, например, я помню, на юге Франции, Кот-д'Азюр. Когда я маленький был, он меня носил на плечах, там мы плавали в море и так далее. У меня только хорошие памяти, кстати, от молодости, никакого негатива не было вообще. Ну вот, и в Англии другая жизнь, в интернате английском. Там очень хорошие учители были. Это была Штайнерская школа, Вальдорфшуле, в смысле, у них там...
Это другая... папина идея была туда отдать?
Нет, это какая-то женщина посоветовала маме. И она говорит, ну почему нет? Ну я доволен, что я в такую школу попал, а не там в элитную какую-то, где все эти лорды и так далее. Потому что там преподавали искусство много... И работали с деревом, с фарфором и так далее. И в саду работали. В общем, там громадное имение было. Это старый дом такой, мэншн был, да. И мы там жили и так. Очень приятно.
Ну, Вальдорфская школа, там все-таки в основу духовное образование, насколько я представляю
да,
себе, кладется.
Все-таки там кончает школу большинство... С экзаменом там, матура, абитур. Я тоже там ее закончил в 12 классе. Ну, а попал туда, когда был в 4 классе. Ну, не важно, я еще дружу с моими бывшими
одноклассниками.
Цитата. Владимир Николаевич Ильин. Иночество как основа русской культуры. Вся без исключения русская поэзия может быть сведена к этой великой и единственной теме, монотеме, к тому, чтобы увидеть невидимую и великую красоту, ради нее пожертвовав всем. Но в этом и моральная суть Евангелия – продать или отдать все и приобрести бесценный бисер Христа.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, деятель культуры, советник директора Государственного Эрмитажа, галерист, организатор многих выставок Николай Владимирович Ильин, Николас Ильин. Мы говорим сегодня о его жизни, о его отце, русском философе и богослове Владимире Николаевиче Ильине. И вот отец богослов, но он как-то вот в такой повседневной жизни разговаривал с тобой на темы религии, веры, вот как-то видно было, что он, допустим, там правила читает молитвенные? Или...
Мы вместе молились иногда, и про саму философию и богословие он со мной не общался, потому что все-таки... В 10 лет меня отправили в другую страну, в Англию, и до 17-18 лет я там был. Поэтому я только возвращался на каникулы или куда-то уезжал, и у нас мало общения было. Он страдал от этого, а мне тогда это не было особенно интересно. Но мне было интересно, например, я был... Когда Вознесенский был в Париже, да, он выступал, и даже Евтушенко тоже один раз, там вся русская эмиграция собралась в зале и так далее. И я был очень под впечатлением, мне это очень нравилось, особенно Вознесенский.
И папа пришел на его выступление?
Нет, папа не пришел, я сам туда пошел.
Ага, ага. Ну, хотя мог, это в 60-е годы, наверное, еще было, да?
Ну, мог-то, мог. Ну, он был все время занят, он в каких-то кружках был, он лекции давал. Я был на пару лекций, кстати, он в лагере Эрисхады на юге Франции, около Гренобля, в горах, там очень приятное место. Он много лет подряд, летом там был и лекции делал, там кружки были и так далее.
Эрисхады – это русское студенческое христианское движение, да?
Да, то там молодежь была.
Лагерь такой, типа скаутский, да?
Да. Они поднимали флаг утром там и так далее.
А нравилось вот тебе в этих лагерях? Интересно было?
Ну, очень. Я его посещал там два раза. И да, конечно, очень интересно было там.
Там русские были в основном?
Только
дети?
Русские.
Только русские.
Все по-русски говорили. И он был галантный. Там, я, кстати, недавно передал фотоальбомы семейские. Дом русской эмиграции, там все старые фото, где он в этих лагерях, особенно с молодыми девицами, он там им поэзию какую-то читал и так далее.
Он знал бесконечное количество стихов.
Ну да, так он тоже на многих языках говорил.
Когда он цитировал их в своих статьях, он цитировал их по памяти. Поэтому некоторые строчки путал, ошибался, что естественно для такого огромного массива. Но он не списывал с книжки, а брал из головы. Тютчева, Фета, Случевского.
Он читал по-немецки, по-гречески, по-французски, естественно. И у нас куча книг было. Там всегда приходил один иммигрант, специалист по книгам. Такой толстый дяденька, и он раскладывал новые старые книги, да, и отец покупал их там, и в магазин тоже, Имкопресс, все-таки знаменитый магазин был в Париже, до сих пор он существует.
На улице Святой
Женевьевы. И там публиковали несколько вещей моего отца, и там это был такой центр эмиграции. Это, кстати, где он с моей мамой познакомился, в Имкопресс, потому что она когда-то там была секретарша. Она же младше него, она очень много. Она
лет на 20.
12-го года
на
родилась,
22,
а он в 91-м, значит, большая разница. И она была молодая секретарша, и как-то положила глаз на отца, который туда входил и так далее. И они женились в 34-м году. Сестра моя родилась в 35-м.
Причем а я в 44-м. Их венчал, насколько я помню, отец Сергей Булгаков.
Да.
Вера Николаевна мне рассказывала на Сергиевом подворье. Вот.
Ну да. И, кстати, они все, семья моя, особенно сестра и мать, очень любили владыка Антоний в Лондоне, который экзарх Русской Православной Церкви был.
Антонио Суржского.
Да, он светлый человек был, он много выступал по радио и так далее, поэтому его не особенно ценили какие-то круги, потому что он свободно выражал свою веру. И я у него пару раз приходилось жить, когда в Англии там посредине три места есть half-term, так зовут, это неделю отпуска. И я не мог всегда домой в Париж, потому что это дорого стоило. И мама меня устраивала в какие-то иммигрантские семьи на эту неделю, когда школа была закрыта. И два раза я был у владыки Антония. У него такой маленький особняк был, там какая-то монашка готовила еду. Ну, вообще интересно.
Одна монашка? То есть вся прислуга, одна монашка?
Да, я других не помню. Ну, там, в общем.
А сам он вот в общении, он был простой человек? То есть не чувствовался вот этой архиерейской помпы такой?
Нет, я обыкновенно с ним завтракал. Утром, потом он исчезал весь день, и я его больше не видел. И во время завтрака он общался мило, добро, спрашивал. Абсолютно человеческий человек, и никакого страха там от него не было.
По-русски, конечно, общались,
ну,
да?
По-русски, да. И, ну, с эмигрантами, например, моя сестра дружила с Андреем Ланской, художником. И у него был несколько раз в мастерской, это очень интересно было. И он всегда приходил в церковь. Я помню, у него было длинное кожное пальто, так в стиле гестапо. И в карманах всегда конфеты. И всем детям он давал конфеты. И он, кстати, оплачивал такси для стариков, которые не могли себе позволить там вокруг Парижа приезжать в церковь, да.
А
он
это
был
не
очень
дешево.
Религиозный.
Это не дешево. В Париже такси.
Ну да. Но он их оплачивал, там русские таксисты все свои были.
Еще давал и заработать таксистам, ну, да. Что тоже как бы не
Ну да, нет, неплохо. Он очень успешный художник был. Он даже делал театральную декорацию для балета, где моя сестра там выступала. Есть фотка, где она перед его громадной такой занавеской танцует.
А сестра такую вот настоящую карьеру она балерина?
Классическая балерина была. Она работала с какой-то группой балетной. Я помню, она мне таскала репетиции. Когда мне было, ну, 12 лет, там, что-то такого рода, я смотрел, там все пахло потом, они там упражнения делали. И мужики меня гладили, какой-то я прекрасный мальчик.
Ну, это в балете, да, такая особенность.
Ну, это я помню, как она там трудилась. Потом они разъезжали в гастроли. Я помню, когда я уже в школе был, в 55-м году, она мне привезла эти маленькие пластинки 45,
знаешь? Оборотов.
Да, оборотов. Да, да. И это была группа Platters и знаменитая песня Only You. Такая очень романтичная. Platters — это был квартет черных. И это была сенсация в школе, когда я это показывал, я гордился.
А, кстати, отец-то ведь тоже был композитор, да? Он закончил консерваторию в Киеве. Так... Кроме того, что он был философ и ученый, он как-то к музыке приобщал?
Да, ну вот его пианино до сих пор стоит у меня, у нас дача в Британии. Я ее спас и взял, хотя там уже на ней не играет, потому что она старая, но мои первые памяти вообще в жизни, это когда мне было, ну, в стиле 2-3 года, у меня была раскладушка в маминой комнате. У меня не было собственной комнаты. И там прямо рядом было это пианино, и он играл и сочинял музыку по ночам там. И когда я засыпал, я слышал его мелодии. Очень интересно было. И тоже странный звук. Потому что, когда он корректировал ноты, он пользовался бритвой. Не знаю, почему. Не резинкой, а бритвой. Ну вот, это мои вообще первые память... Мои...
Звуки, первые звуки, да. Место колыбельное.
И он писал, там, я отдал, кстати, в дом русского зарубежья его ноты, и они там как будто готовить книжку про музыку тоже его...
Что-то даже исполнялось, я слышал, какие-то ноты были расшифрованы, какие-то произведения исполнялись, они достаточно интересны в музыкальном отношении. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях советник директора Государственного Эрмитажа, деятель искусства и культуры, сын Владимира Николаевича Ильина, Николай Владимирович Ильин. Мы говорим сегодня о его жизни, о его семье, о его памяти. И после небольшой паузы мы вернемся в студию «Радио Вера» и продолжим наш интереснейший разговор с Николаем Владимировичем Ильиным.
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.